Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа очередные главы из новой книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь» в авторском исполнении. Во второй половине часа вы услышите беседу Николая Бульчука с иереем Владимиром Соколовым о главных событиях в религиозной и общественной жизни за минувшую неделю.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Валентины, болящего Сергия, Анны, прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Щелково, настоятеля протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, болящих Валентины, Галины, Любови, Анны, Михаила, Артемия, Нины, Анны, Елены, от раковицы Ксении, Иулии, Ольги, Виктора, Алексея, Виталия, Любови, Антонины, Владимира, Марии, Ольги. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с очередными главами из новой книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». Сегодня в авторском исполнении прозвучат три главы из этой книги. «Самое великое поражение и самая великая победа», «Если царь всех простил, и какая разница между героем и святым?»
Часть первая. Судьба царя, судьба России. Самое великое поражение и самая великая победа. Жизнь святого царя-страстотерпца, несмотря на необыкновенный взлет во всех сферах экономики и культуры, достигнутый во время его правления, можно сказать, с самого начала была обречена на неуспех. Что это значит? Надо ли этим восторгаться, потому что чем больше скорбей, тем больше радости? Или в православии есть все-таки некая ущербность, как говорят наши недруги, которые оно принимает за полноту неповрежденной истины, отвергая всякую надежду на земные победы и заранее благословляя любые свои поражения? Почему Господь попустил такой разгром нашей православной церкви в 1917 году? В чем смысл сегодняшнего поражения России? Могут ли христиане надеяться хоть на какой-то земной успех? Ведь Господь не зря притворил воду в вино и благословил чудесную ловлю рыб. Или нас ждут только страдания? Судьба России неразрывно связана с судьбой нашей Церкви. Ясно, что не только с 1917 года, но и теперь православие в целом идет путем поражения. Хотя поражение поражению рознь. И вот здесь мы должны помнить, что Голгофа – самое великое поражение в истории в плане внешней видимости, и одновременно самая великая победа. Нам надо хорошенько задуматься, чего мы ждем. Успеха – ужасное слово. Когда речь идет о царстве, не существует успеха. Слово «успех» имеет слишком временное звучание. А у поражения могут быть несравненно более прочные основания. Надо соединить его с крестом и сравнить с тем, что можно назвать ночью учеников Христовых во время его страданий. Всем ученикам Христовым дается узнать эту ночь. Святой патриарх Тихон сказал, что после его кончины ночь будет долгой, ночь смысла, ночь духа, ночь глубокого перехода Церкви через смерть. Святитель Тихон Задонский также писал о ночи в жизни христианина. Мы должны понять, что для святых, подобных преподобному Серафиму Саровскому, пророку будущих скорбных испытаний России, когда он в течение 3 лет молился молитвой мытаря «Боже, милостив буди мне грешному, стоя на камне», это ночь созерцания. Она тождественна поражению апостолов. И мы должны всегда соотносить все происходящее с нами с крестными страданиями Господа, потому что через них Христос открывает нам глубину Бога. Бывают такие моменты в нашей жизни, когда мы остро ощущаем, что значит крест Христов. В другое время сердце наше более всего влечется ко Христу, проповедующему на берегу Тивериадского озера или совершающему чудо на браке в Кане Галилейской. Есть время для претворения воды в вино, есть время для претворения вина в кровь. Это нормально. В начале претворения воды в вино, в котором Божие благословение чистой земной радости. Но радость, которую христианство придает жизни, не имеет смысла, если эта радость, в конце концов, не может быть принесена в жертву. Это есть претворение вина в кровь. Потому-то есть время Каны Галилейской и время чудесной ловли рыб на озере. Сколько раз сам Христос говорил: «Еще не пришел час мой». Каждый из нас в определенные моменты жизни мог бы повторить: «Еще не пришел час мой». Я знал одного человека, он рано умер. В юности он писал: «Пока не подошел твой срок, ходи, свисти, гуляй, и золотую пятерню тебе протянет май». Может быть, у нас еще час деятельности, час труда. Если дальше идти, можно даже сказать, час успеха. И здесь мы должны быть внимательными, потому что приходит день, когда Христос скажет: «Ныне мой час пришел». Этот час придет для нас, как он пришел для него. На самом деле в течение всей нашей жизни мы должны готовить себя понемногу к этому часу. И никогда не должны забывать о кресте Христовом, никогда не должны бояться Его. В Великую Пятницу мы не предстоим перед крестом, как перед чем-то ужасным. Это, несомненно, самое ужасное, что только может быть, но мы предстоим перед тайной искупления, мы созерцаем откровение Бога. Есть люди, даже из тех, кто ходит в церковь, которые суеверно боязливы. Они не осмеливаются приблизиться к страданиям Господа. Иногда можно слышать от них что-нибудь в таком роде. «Что будет со мной? Я нашла крестик». Или, например, даже такое. «Бог испытывает тех, кого Он любит. Может быть, мне подальше держаться от Него?» Люди пугают себя подобными нелепостями. Им действительно страшно. В то время как они предстоят перед любовью, которая идет до конца любви и которая страдает до смерти, нашей смерти, чтобы крестом его и нашим нам принадлежала вечная пасхальная радость. Если Царь всех простил. Если Царь всех простил, как можем мы не прощать? Вам знакома такая постановка вопроса? В недавней беспрецедентной шумихе, поднятой средствами массовой информации вокруг кощунства в главном храме России, в тысячеголосом визгливом хоре выделялась одна знакомая нота. Если вы не прощаете, вы не христиане. Христианство — это прежде всего прощение. Сам Христос простил убивающих Его. Поистине так, но что это значит? Мы все знаем, что прежде чем вступить в серьезные духовные испытания, где решается наша судьба, например, в Великий пост, мы должны со всеми примириться. Но что значит примириться со всеми? Где взять силы, и прежде всего, где взять понимание, чтобы простить тех, кто расстрелял нашего царя и всю его семью, тех, кто предал после этого смерти тысячи и миллионы русских людей, тех, кто взрывал православные храмы и осквернял наши святыни, тех, кто сегодня совершает геноцид нашего народа, растление наших детей, нравственное и физическое убийство молодежи, предательство России. Неужели возможно такое примирение с врагами Божьими и врагами Отечества? Святой Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, пламенный ревнитель прославления царственных страстотерпцев, говорит, что да, возможно. В беседе о страшном суде он описывает характер миротворческой деятельности Антихриста. Антихрист будет делать всем приятное при одном условии – одобрение его деятельности и признание его верховной власти. Он предоставит возможность жизни церкви, будет разрешать ее богослужение, постройку прекрасных храмов при условии признания его верховным существом и поклонения ему. У него будет личная ненависть ко Христу, которая будет питаться атмосферой этого общего мира. Он будет жить этой ненавистью и радоваться отступлению людей от Христа и Церкви. Будет массовое отпадение от веры, причем изменят вере многие епископы, и в оправдание будут указывать на блестящее положение Церкви. Искание этого мира, компромисс, будет характерным настроением людей, говорит святитель Иоанн. Прямота исповедания исчезнет. Люди будут изощренно оправдывать свое надеяние на ласковое зло. Обратите внимание, как определяет святитель мир человека беззакония. Ласковое зло. Ласковое зло будет поддерживать такое общее настроение, что в людях, радующихся этому примирению, будет навык отступания от правды и сладость компромисса и греха. И так важно, как, какой ценой достигается мир. Антихрист будет все дозволять людям, лишь бы они падше поклонились ему. Это не новый способ установления всеобщего мира. Римские императоры готовы были дать свободу христианам, только бы они признали божественность их верховной власти, и они мучили христиан только потому, что они исповедовали «Богу одному поклоняйся и Ему одному служи». Каковы же плоды этого мира? Когда весь мир покорится ему, тогда он откроет лицо своей ненависти ко Христу и к христианству. Вот о чем должны мы напомнить друг другу, прежде всего, прежде чем примириться со всеми. Вот почему отец Михаил Польский, составивший и издавший 2 тома житий новомучеников, свидетель славы Церкви Русской, прощенный в воскресенье не вышел служить, потому что в храм приехал епископ Антонин Грановский, обновленец. «Полон храм был народу», — рассказывает монахиня Анна Теплякова. «И батюшка Сергий, настоятель, вышел, и отец Алексей, второй священник, а отец Михаил не вышел служить. За ним посылают, он не идет, за ним вторично послали». Ну и вот отец Михаил так и не вышел с Грановским служить вечерню прощенного воскресенья, а через неделю его забрали. Подлинное прощение невозможно без исповедания полноты веры, и подлинное прощение невозможно без жизни по вере, без отвержения всякой лжи и всякого зла. Иными словами, мы призываемся понять 2 вещи. Во-первых, что прощение невозможно там, где нет признания греха, и, во-вторых, прощение невозможно, если оно не исходит от Бога. Отрицание греха делает прощение, по крайней мере, излишним. Мы живем в мире, где все делается, чтобы отменить в массовом сознании само понятие греха, отменяя заповедь Божию и нравственный закон. Если не существует больше нравственного закона, не существует и греха. И непонятно, о каком прощении может идти речь. Чем углубленнее человек живет духовной жизнью, и значит, чем больше он узнает, как страшен грех, тем сильнее нуждается он в прощении. Тем больше нуждается он в прощении от Бога, от другого человека, и тем легче способен он сам простить. Как страшно ошибаются те, кто думает, что можно получить прощение недорогой ценой. Прощение — чудо. Оно творится Богом из ничего. Прощение не есть результат подготовки, какой бы она ни была. Прощение нельзя создать. Его получают сверхсметы, сверхмеры, сверхожидаемого. Оно возникает из ничего. Оно — благодать. Здесь точка нашего личного соприкосновения с Богом. И с крестом, и со святыми, пролившими свою кровь за верность Господу, ибо где умножился грех, там преизобилует благодать. И эта благодать нас преобразила, сделала другими. И только получив от этой жизни с избытком, я могу щедро дать другому. В самом деле, как молиться за убивающих нас, если прощение не исходит от Бога? Это дар Бога, не наше достижение. Вот высота прощения, обретение Господа и друг друга в нем. Примирение, которое имеет целью только земное, то примирение, о котором кричат враги Церкви, совершая или одобряя кощунство, в конце концов сводится к тайне Антихриста, к притче о злых виноградарях, которые говорят: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». Их уже не интересует Христос, но только ценности, которые он оставил. Говорить, что надо подставить левую щеку, когда вас ударили по правой, чистейший идеализм, мечтательность, если верностью правде Христовой не открыть себя любви Христа, заушенного за осуждение всей неправды мира, если не принять благодать Бога, который больше сердца нашего и знает все, как говорит апостол любви Иоанн Богослов. Какая разница между героем и святым? Многие внешние недоумевают, почему церковь так высоко ставит образ последнего русского царя. Мы не имеем в виду в данном случае откровенных клеветниковых улителей. Речь идет о тех, кто находит в Николае II немало достоинств, видит в нем черты милосердия, сострадания, мужества. Но все-таки, говорят они, среди русских царей были, несомненно, более выдающиеся личности, например, Петр Великий или Александр III. Если все заключается только в мученической смерти, то чем уступают ему Александр II или Павел I? И вообще есть немало благородных людей, не верящих в Бога, но способных к самопожертвованию ради других. Мы знаем многих, воинов прежде всего, когда в силу определенных обстоятельств, и не только, они жизни своей не щадят, верные своему долгу. Разве уступают они в чем-то христианам? Суть этих вопросов сводится к одному. Какая разница между героем и святым, между благородным человеком и настоящим христианином? Существует много видов человеческого благородства и героизма, но это все еще не делает нас учениками Христовыми. Даже язычники, говорит Христос, могут вести себя точно так же, не становясь от этого христианами. Они отдают порой свою жизнь за правое дело, являют необыкновенную широту и щедрость. Более порой, чем верующие, они вызывают восхищение у всех. Но совсем не факт, что, поступая так, они уже идут вслед Христу. Чего же им недостает? Где проходит граница между гуманистической добродетелью, достигаемой похвальными усилиями и чудом, которое Бог совершает в своих святых, между добром, которое всякий человек может сам осуществить, и добром, которые Бог может осуществить в человеке. Можно подумать, что разница количественная. Христианская добродетель идет всегда дальше, до полной самоотдачи. Но это не обязательно так. Некоторые подвиги неверующих в Бога людей и аскеза, сопутствующие им, превосходят подвиги даже самых великих святых, которым, разумеется, и в голову не приходило превзойти других в какой-либо области. Так где же проходит эта граница? Какая добродетель является неотъемлемым свойством ученика Христова, о которой даже не подозревают те, кто никогда не имел общения с Ним? В том-то и суть, что она предполагает встречу со Христом и узнавание хотя бы в самой малой степени Его божественной любви. Это узнавание не обязательно сразу расширяет границы нашей любви, но оно самым коренным образом меняет ее качество. Отныне это совершенно иная любовь, она за пределами всего, что может представлять подвиг самого выдающегося из людей. Это качество по образу и подобию Бога, который заповедует нам «любите врагов ваших», «благотворите ненавидящим вас», «благословляйте проклинающих вас» и «молитесь за обижающих вас». То, что Бог добр по отношению к добрым, в этом нет ничего удивительного. То, что Он согревает солнцем достойных людей, и язычники поступали бы так же. Но то, что Он добр по отношению к злым, что Сын Божий умер за людей, когда они были еще грешниками, что Он дарит солнце равным образом для тех, кто любит Его, и для тех, кто отвергает Его, это то, что не может вместить естественный человеческий разум. Это то, что Бог утаил от мудрых и разумных и открыл младенцам. Как достигнуть такой любви? Как научиться благословлять проклинающих нас? Как ударившему тебя по щеке, вместо того, чтобы нанести ему ответный удар за личную обиду, подставить и другую щеку, предавая свою жизнь суду Божию? Как не быть слишком настойчивыми в защите наших личных прав, когда лишают нас их? Отнимающего у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Как предпочесть уступить обидчику, вместо того, чтобы сражаться за свое? И как от взявшего у тебя твое не требовать назад? Если промысл Божий испытывает наши личные отношения с людьми на такой глубине, вместо того, чтобы воспользоваться тем, что закон на нашей стороне, и употребить его против других, не лучше ли сказать вместе с первыми учениками Христовыми: «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Единственный путь для достижения такой любви в том, что мы любимы Богом такой любовью. Жизнь дается для того, чтобы мы поверили этой любви, узнали ее и последовали за нею. Так поступая, человек уподобляется Богу, ибо только Бог, ставший человеком, поступает так. Только Он дает нам силы жить по этой любви. И потому самое главное в жизни — вера во Христа и вера Христу, победителю ада и смерти. Уберите Христа, и все наше добро и зло будут иметь относительное значение, потому что никто не сможет победить грех и смерть.
Вы слушали очередные главы из новой книги протоиерея Александра Шаркунова «Царь».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я с радостью приветствую в студии иерея Владимира Соколова. И сегодня, как всегда, мы традиционно обсуждаем наиболее яркие и интересные события в религиозной и общественно-политической жизни за прошедшую неделю. Но для меня, вот, отец Владимир, простите уж за такую утилитарность, очень ярким было событие, которое я услышал накануне того, как пойти на воскресную божественную литургию, включил новости, и услышал, что в эту ночь, с субботы на воскресенье, случайно мы чуть не стали жертвами очередного метеорита, который, как сказали ведущие новостей, мог бы вполне уничтожить целый город. Вот как ни странно, в последнее время метеоритные атаки, такие необъяснимые с точки зрения даже науки, они как-то очень участились. Наверное, у нас есть более серьезные, конечно, темы, я, может быть, так неудачно пошутил, но, во всяком случае, многие наши слушатели замечают, что в последнее время такие уже явно апокалиптические знаки нам Господь дает, которые должны нас все-таки заставить вдумываться в те события, о которых мы говорим, в частности, и на нашей радиостанции. Продолжая тему, которую вы затронули в наших предыдущих передачах, мне бы хотелось говорить именно на таком уровне, может быть, не на совсем уже метафизическом уровне, а хотя бы на уровне понимания того, что происходит сегодня в мире, И я думаю, безразличных здесь быть не может, потому что мы живем во времена очень ответственные. Одна из новостей, которая сегодня волнует и нас, в частности, потому что православная церковь неотделима от церкви Вселенской, это вопросы выборы папы. Что происходит сегодня там?
Ну, раз уже коснулись темы знамений нашего времени, то, конечно, все говорит о том, что мы приходим, ну, если не к концу, то к такой тотальной перемене всего, что мы сегодня имеем в мире. То есть это такой конец цивилизации. И в этом смысле, конечно, вот этот метеоритный дождь, ну, это небесный дождь такой, который знаменует это время. И вообще как-то мы плохо умеем знамения эти отслеживать. Знаете, мне вчера сказали, что, оказывается, министра обороны нашего сняли в день иконы всех скорбящих радости. Поэтому вот такого рода знаки мы как-то пропускаем у нас. Очевидно, даже на какую-то летопись создать такую.
Нет, мы отмечали именно про то, что именно символично в этот день был назначен министром обороны Сергей Шойгу. Наверное, важно отметить, может быть, даже еще наше такое горделивое, упрямое мнение, что мы можем построить вот этот рай на земле, который мы строим все это время, и что мы можем противостоять даже метеоритам. В конце концов, ничему не научил нас Челябинский метеорит.
Да, я думаю, что просто та цивилизация, в которой мы обитаем и которую мы строили, она обречена в силу духовных причин. Но я думаю, что это отдельно надо этому передаче посвятить. А отвечая на ваш вопрос об отставке папы, то я хотел бы отметить еще один очень важный факт. Мы в прошлый раз с вами говорили о влияниях, в результате которых произошла эта смена. Но очень важно еще понять, почему это произошло. Потому что происходит смена экономики, вернее, не экономики, а опоры экономики, фундаментальных основ экономики. Потому что если в первой волне кризиса мы наблюдали с вами то, что падала вот эта экономика, построенная на процентной ставке, то сейчас вступает вторая волна кризиса в свои права, и, очевидно, это будет экономика, построена на прямом обмене. И поэтому очень важно было в результате смещения папы назначить иное руководство банка, потому что банк Ватикана – это был банк, принадлежащий лично папе. И никто не мог отслеживать операции, потому что это банк, не включенный в общую систему. И там есть просто вклады отдельных организаций, на которые могли пожертвовать все, кто угодно. И поэтому через этот банк отмывались деньги и теневой экономики. А если включаются механизмы глобальной экономики, то такой банк, он может вообще подорвать всю экономику, потому что там обороты очень большие, вернее, вообще неотслеживаемые. И вот в результате разоблачения всех этих операций произошло смещение папы. И сегодня банк будет возглавлять один немец, который вообще является рыцарем Мальтийского ордена. А Мальтийский орден, он всегда выступал в некой оппозиции масонству. Если масонство – это такая опора, офисная опора Рокфеллеров, то Мальтийский орден выступает оппозицией. Так вот, Мальтийский орден напрямую управлялся одним человеком, Санстейн его фамилия, он из администрации Обамы. Так что мы видим, что вот таким образом произошло смещение папы для того, чтобы подготовить такую новую ситуацию для введения новой финансовой системы. И то, что произошло, например, в Сирии сегодня, оно тоже есть некое косвенное свидетельство того, что происходит это смещение. Ну, к примеру, как-то странно себя ведет госсекретарь Керри, который вдруг открыто признал, что готовят повстанцев на территории Иордании, в специальных лагерях оборудованных, где выстроены целые города, их там готовят, в это вкладывают деньги, что еще собираются вложить деньги. И в то же время он едет урегулировать эти процессы каким-то дипломатическим путем. То есть мы видим какое-то противоречивое такое.
То есть практически вообще все заседания в рамках Совбеза ООН – это фарс, по сути?
Ну, понимаете, ведь дело в том, что ну, в любой такой игре всегда скрывают свои карты. И поэтому тут вопрос в том, что скрывается. То, что скрывается, оно выясняется в результате действия. То есть, если процесс урегулируется, значит, кому-то выгодно это урегулирование. Значит, он представляет кого-то, кому этот процесс выгоден. Да? Вот. С другой стороны, мы видим, что повстанцы вдруг захватывают в заложники миротворческую группу ООН, безоружную. То есть это такое вообще неслыханное дело, скандал, да? Вот. А кому это выгодно? Кому выгодно, чтобы опорочить повстанцев? Значит, если мы опорочиваем повстанцев, то, значит, мы создаем образ некого врага, правильно? Если мы хотим воевать с Сирией, то мы должны создавать образ врага, да? Что вот они не соблюдают права человека, что они бесчеловечны, что они...
Точно так же было с сербами.
Да, да, да. Вот. А тут прям противоположный образ создается. Повстанцев, которые неуправляемы и которые могут обратить оружие против тех, кто их подготавливает, да, и так далее, и так далее. То есть, значит, тут проводится политика другая. Кому-то выгодно. А кому это выгодно? Это выгодно, конечно, Израилю. Потому что если повстанцы захватывают Сирию, то с голландских высот они могут легко атаковать Израиль. Вот. Значит, за этим прослеживается такая рука Ротшильдов. И вот то, что сегодня у нас заговорили о деле Браудера, а это такой бизнесмен, который приехал в Россию и создал здесь компанию, и в результате всяких подлогов вывез отсюда 5 миллиардов долларов, и чтобы сокрыть следы, очевидно, сделал несколько убийств. В том числе, очевидно, и самого Магнитского, который в этом деле тоже, так сказать, участвовал не просто как свидетель, потому что, ну, он это дело курировал. И без его ведома, без его подписи не могли те документы, которые сегодня всплыли, не могли бы способствовать вывозу этих денег. И то, что сегодня это обнародовали, что Браудеру предъявляют такие обвинения, хотят его судить и вызывают его даже для свидетельства, что он не идет, это показатель того, что, ну, таким образом закон Магнитского подвергается некой обструкции такой, международной обструкции. То есть приняли закон Магнитского, а на самом деле оказывается, что он соучастник вот такого преступления века, можно сказать.
Азиз Владимирович, но здесь показатель, наверное, еще и то, что стали вообще возможными и осуществимыми подобные антикоррупционные проекты. В последнее время они как снежный ком нарастают и нарастают, и уже на каком уровне?
Ну, вот тут опять же нужно обратиться к этой оппозиции, которая выше. Ведь цель мировых правительств, а в частности, вот конкретная цель Рокфеллеров, о которой было открыто объявлено, Рокфеллер это открыто сказал, что мы должны суверенитеты национальные убрать для того, чтобы мировое правительство пришло к власти. Потому что невозможно, пока нет этого мирового правительства, всегда возможны эти национальные конфликты. Вот какая его мысль. Поэтому, когда кто-то поддерживает национальные суверенитеты, то значит выступает в некой оппозиции Рокфеллерам. Вот. Возможно, что это временная позиция, потому что тот, кто претендует на мировую власть, все равно он должен эти национальные суверенитеты уничтожить. Но, очевидно, это будет каким-то другим путем сделано, потому что здесь возможно отступление для того, чтобы эту власть обрести. И то, что этот закон сегодня дезавуирован, и дело Браудера приподнято, поднесено вниманию мировой общественности, то это говорит о том, что национальный суверенитет России укрепляется. И это мы видим и в этих антикоррупционных процессах, мы это видим по тому, что укрепляется армия, вот, и много других процессов свидетельствует об этом. Вот, создается некое такое общее таможенное поле и так далее. Об этом мы говорили.
Да? Но возвращаясь к закону Магнитского, есть ли основания предполагать, что, обсудив появившиеся уже вот эти документы о деле Браудера, мировое сообщество и Соединенные Штаты в первую очередь изменят законодательно эту поправку?
Ну, об этом трудно говорить.
Но предположить хотя бы.
Тут даже дело не в этом. Изменит или не изменит, возможно, что изменит. Потому что тут речь идет о чем? Если произойдет смена президента и правительства, потому что сейчас явно правительство, которое и выбиралось на деньги Ротшильдов, да, и формировалась, и то, что сейчас госсекретарь другой пришел, это тоже свидетельствует. Если они удержат это, то возможно, что и будет смена. Вот. Но там существует огромная оппозиция, поэтому здесь... Объявляется одно, а делается другое. Есть декларации, которые просто необходимы кинуть как кусок. Ведь когда Обама подписывал этот закон Магнитского, он с большой неохотой это делал, потому что он не хотел подписывать.
Но потом я не уверен, что у президента Соединенных Штатов нет таких советников, которые все-таки на некоем глубоком уровне могли предположить, что есть такое дело, которое выплывет, и вот как сейчас случилось.
Ну, конечно, это известно. Конечно, это известно было. Но не предполагали, почему не предполагали? Потому что вся наша, так сказать, пятая колонна, она была в руках, она была куплена. Она действовала здесь, в том числе и оппозиция тоже была куплена. А сейчас оппозиция, она вот, очевидно, в тюрьму будет садиться. Вот у Дальцова надели электронный браслет, Навальный тоже под следствием и так далее. Они лидеры этой оппозиции, которая там формировалась. Значит, мы видим... переформатировалась вся мировая политика. Когда Япония заявляет о том, что она будет проводить свою политику, это тоже заявление можно истолковать только ввиду этой мировой оппозиции. Потому что Япония, это кто такой? Это такой региональный надсмотрщик, так же, как Египет. Потому что ну, невозможно в каждой стране, вот у Рокфеллеров у них существует ну, такая не теория даже, а это руководство к действию, что нужно создавать некие такие регионы. И в этих регионах должны кто-то проводить их политику, то есть быть таким региональным лидером. Так вот, Япония явно была таким региональным лидером. И когда Япония заявляет о своей самостоятельности, а Египет тоже страна такая вот регионального руководства, вдруг в ней происходят обратные процессы, вдруг, так сказать, революция наоборот, то это, значит, говорит о том, что кто-то другой хочет руководить в этом регионе. Вот таким образом сегодня мировая политика складывается в некой такой вот оппозиционной борьбе. И эта оппозиционная борьба, это и есть начало новой второй волны кризиса, на которой деньги будут делать Ротшильды. Вот, и это будет такой подготовкой, новым этапом, подготовкой к тому, чтобы когда-то пришло мировое правительство. Возможно, что, ну, не в самом ближайшем времени, но я думаю, что, например, к 2020 году сформируется уже некий такой анклав, который будет распространяться. И к 2020 году он... Мир разделится пополам, вот, он уже сейчас делится, ну, и это вполне естественно.
Ну, вот вы сказали о национальных суверенитетах. Мы сейчас видим, что попираются не только национальные суверенитеты, но и нравственные суверенитеты, и суверенитеты, если можно так выразиться, основополагающие для существования человеческого общества. Мы знаем, как общество на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах, становится все более аморальным и безнравственным, усиливая политику национальную в России. Можем ли мы считать, что Россия к 2020 году преодолеет вот эти вот негативные, так сказать, примеры своих западных соседей?
Ну, понимаете, для того, чтобы проводить мобилизацию, ее все равно надо проводить на основе высших каких-то теорий, да, и высших ценностей. Хотя бы частично они должны быть включены в эту идеологию. Поэтому, если взять курс на мобилизацию, то это неизбежно. Если же будет продолжаться курс такого разложения, то оно будет ясно и по нравственной политике. Во-первых, так сказать, то, что будет происходить в сфере образования, то, что будут показывать нам с экрана, это очень важно. Но вот сейчас, наблюдая иногда на экран, что там появляется, я вижу, что появляется много таких патриотических тем, патриотических фильмов. Вот есть такие знаки. А как будет складываться, все опять будет зависеть от этой вот оппозиции. Вот. Но, конечно, для того, чтобы подорвать национальные суверенитеты, конечно, необходим такой нравственный подрыв, потому что нравственность – это скрепа общества. И если мы увидим, что будут снова какие-то поползновения на эти ценности и будут гонения на церковь, то это верный признак того, что будут подрываться эти вечные ценности. Собственно, для этого существуют и технологии, давно известные уже в мире, такая, например, как бы карнавальная культура, которая способна перевернуть некую иерархию, вытащить то, что принадлежит низу, и сделать его вниманием общества, и приучить общество к этим низшим ценностям. Ну, мы это наблюдали, и наблюдаем сейчас и по всему миру, пока это все продолжается.
Рассматривая события за прошедшую неделю, нельзя, наверное, не упомянуть о такой трагической дате, которая положит, наверное, тоже развитие новых исторических связей с Ближним Востоком. Это кончина президента Боливарианской республики Венесуэлы Уго Чавеса. Мы говорим, что Уго Чавес был друг России и друг всех, так сказать, свободолюбивых, независимых людей. Во всяком случае, уж точно он возглавлял национальный суверенитет своей стране и олицетворял его, как и Боливар в свое время. Говорят о том, что кончина Чавеса, конечно, положит начало новых отношений России и с международным сообществом. Есть еще у нас Куба. Конечно, Кастро уже не в том возрасте, каким он являлся в годы расцвета советско-кубинских отношений. Но вот когда уходит фигура такого масштаба, действительно невозможно найти преемника.
Ну, понимаете, ведь преемство, оно в чем? Оно не просто в личности, а в том, сумел ли воспитать этот лидер себе преемников и в идеологии. Вот. Ну, покажет время. Вот. Но я хотел бы отметить в связи с кончиной Хуго Чавеса один такой факт, на который нельзя закрывать глаза. Это то, что это уже шестой президент Латинской Америки, который заболел раком. И, в общем, понимаете, когда там один, два, ну, три, да, это можно считать случайностью. Но когда шесть президентов ведущих стран Латинской Америки, которые находятся в оппозиции к Соединенным Штатам, заболевают раком и умирают от рака, то из этой случайности можно вывести закономерность. Вот. Поэтому, очевидно, сегодня возможно, что существуют такие технологии заражения этой болезни.
В конце 90-х годов прошлого века мы общались здесь на радио с очень близким и приближенным другом президента Слободана Милошевича, Югославии тогдашней. И тогда мы касались темы нынешнего осужденного Гаагским трибуналом Радована Караджича. Мы говорили о книге, посвященной Караджичу. Книга, ну, это не беллетристика, но и не документальные произведения, где были освещены факты преследования Караджича, когда он находился в розыске международном. И вот, в частности, там рассматривалась так называемая HD, гуманная смерть, когда подобные вещи, вот как мы сейчас говорим об онкологии, были возможны для инфицирования путем рукопожатия, передачи коробки конфет, там еще, ну, прочих вещей. И тогда это казалось совершенно фантастическим, что болезни или даже смертельные болезни могут быть вот так вот инициированы. Но сегодня мы видим, что действительно странные
вещи.
Ну,
сейчас мы переходим на совершенно на другой уровень, на уровень совершенно других технологий, так называемых нанотехнологий, да, и генетических технологий. Так что...
Ну, тогда задаешься невольно вопросом. Вот Северная Корея, которая сегодня играет такую, ну, явно роль, не знаю, потенциального какого-то носителя Армагеддона скрытого. Они же все время грозятся взорвать мир. И уж во всяком случае взорвать свою соседку, Южную Корею, в первую очередь. Почему тогда Ким Чен Ын не подвергается таким нападкам?
Ну, понимаете, дело в том, что...
Это же было бы просто.
Если бы для нас были открыты мотивы тех, кто там наверху занимается этим. Потому что они играют в другую игру. И для них тот, кто является таким представителем Армагеддона, он может быть, ну, такой страшилкой мировой.
Использован.
Да? Использован, да, как страшилка. А может быть, использован и впрямую, потому что, ну, разрушат Южную Корею. Может быть, кому-то это выгодно для того, чтобы в этом регионе провести свою политику. Все там делается по-другому.
Но мы видим, что и невозможно защититься вот от этих угроз, да, как показал пример.
Сейчас-то защититься можно. Сейчас у Америки достаточно средств. Сейчас у них существуют ракеты.
Нет, я имею в виду защиту лидеров.
А, защиту лидеров. Ну, очевидно, будет разработываться и противоположные технологии. Понимаете, всегда Наша цивилизация — это цивилизация войны. И все, что здесь изобретено, оно изобретено, в частности, для средств ведения войны. И это печально, потому что это как раз и погубит человечество.
Но мы только подтверждаем ваши слова, которые вы произносили неоднократно в нашей студии. Это слова о том, что политика становится все более религиозной в последнее время. И если раньше достаточно было выставить кордон снайперов вокруг президента, то сейчас уж точно нужно окружить президента, наверное, кордоном такой молитвы или, я не знаю, ну что, чем-то таким, даже уже не вещественным.
Ну, понимаете, существуют и обратные технологии, когда там можно, так сказать, помолиться на смерть, да, там.
Да-да-да.
Помолиться, а заклинание произнести на смерть. И существуют и такие технологии. Вот, и вообще, конечно, те, кто стремится к власти, в конечном итоге, они должны эту власть обожествить. Поэтому они должны сделать ее иррациональной, религиозной, на религиозном уровне. Поэтому сегодня происходит такая обработка мирового сознания в таком религиозном духе, в кавычках религиозном, конечно, потому что религия – это связь с Богом. А тут, ну, на предмет некой такой оккультной смеси. Вот. Вот в частности, такое движение, как New Age, оно сегодня уже обретает силу. И поэтому такая вот смесь, оккультная смесь, она наиболее близка атеистическому сознанию. Потому что от атеизма, от научного мировоззрения, которое построено на технологиях и на доказательствах, на неком таком вот действии, когда ты что-то производишь, и есть какой-то результат. Да? То же самое и в оккультизме. Есть технология. Делай так-то, вот, вызывай таких-то духов, будет такой-то результат. Поэтому менталитету современного человека, который прошел через обработку его сознания научным мировоззрением, ему легко перейти к оккультным технологиям. Легче всего. Потому что ведь когда человек начинает религиозно мыслить, то его интересуют прежде всего такие простейшие формы религии. Это атавизм такой вот. И поэтому возвращается к этому. Но обработка это явно происходит. Это заметно по набору программ, допустим, на телевидении, на радио, в газетах. Даже сознание надо подготовить к тому, чтобы потом обожествить власть, показать ее легитимность на уровне религии. Иначе невозможно такое всеобщее поклонение. И Антихрист, конечно, будет мировым властителем, не просто властителем земли, там, государства, но он будет и властителем душ. Поэтому эти души надо подготовить.
И в связи с этим, наверное, особенно важной представляется роль церкви в современном обществе, потому что церковь, являясь хранительницей наследия, хранительницей истины Божией, да, она должна вовремя остановить, во всяком случае, дать сигнал своим посомам к тому, как себя вести в той или иной жизненной ситуации и отойти вовремя от власть придержащих.
Да? Понимаете, для того, чтобы церковь дала такой сигнал, она должна мобилизовать все, что у нее на протяжении веков накоплено. Не просто мобилизовать, а реализовать это. Но сегодня отмечается и другая тенденция, понимаете, такого секуляризации церкви, когда церковь начинает подчиняться этим влияниям, и в том числе даже, так сказать, оккультизма.
И жить сиюминутно.
Да, поэтому вот сегодня многие люди, которые приходят в церковь, вот если кто-то проводил, по-моему, какой-то такой опрос социологический. Многие очень верят, там, их верования совмещаются и с оккультными верованиями спокойно.
Но это было всегда, и в советское время в церковь приходили оккультисты.
Да. Ну, это было всегда, но не было в такой степени, потому что вы не могли бы увидеть в советское время то, что сегодня по телевидению показывают. Это такое массовое влияние на сознание, оно, конечно, форматирует сознание в определенном отношении. И для того, чтобы от этого защититься, конечно, нужна и усиленная молитва, прежде всего, но и умение это различать. Умение различать. Поэтому сегодня это настолько актуально и важно. Это, можно сказать, главное оружие даже. Потому что в будущем это с их стороны будет, это главное оружие. Поэтому сегодня надо это оружие ковать.
Ну, а что касается развлечения духов, это задача каждого православного христианина. Об этом Господь говорит явно в Святом Евангелии. И завершая нашу сегодняшнюю передачу, мне хотелось бы все равно выразить некий оптимизм, потому что наша сегодняшняя передача и наша беседа сегодня получила такую, мне кажется, все-таки довольно мрачную окраску, потому что, несмотря на то, что происходит в мире, все эти процессы, мы же все-таки верим в то, что Господь откроет своим верным и времена, и сроки, и знаки, и символы, и возможности избежать этих сетей Антихриста.
Да, конечно, мы в это веруем, и я это верование разделяю. Но для того, чтобы это осуществить, надо понимать, с кем мы боремся, кто враг. Вот мы сейчас с вами описывали врага, да? Но победить его можно, только реализовав это. Я знаю, что у нас в России есть такие возможности, в нашей церкви есть возможность. Но, во-первых, надо провести инвентаризацию этих возможностей, такую историческую инвентаризацию, правильно поименовать все и правильно поименовать то, что происходит в оппозиции. Только тогда можно произвести правильные действия.
Но это будет некий кризис.
Ну, это кризис-то уже идет, понимаете? Это, и прежде всего это кризис сознания. Так вот, кризис к чему он приводит? Он приводит к хаосу. К хаосу. Когда все смешано, и вот умение это все раздвинуть, различить, это очень важно. Это Адамово умение, которое именовал, которому мы призваны изначально, и это умение никто не отменял, этого задания даже никто не отменял, несмотря на грех падения человека. Грех падения только осложнило эту задачу, но сегодня, значит, тем почетнее эта задача, тем большая награда. Поэтому, если мы работники там 11-го часа, да, то, значит, награда-то будет такая же, но она тяжелее. Конечно, потому что уже все устали, уже солнце изнуряет, и пить хочется, да, и уже еле-еле можно этой лопатой водить, но тем не менее нужно, потому что велика опасность. Не надо эту опасность преуменьшать, и не надо думать, что тут можно закидать шапками, потому что призывы должны быть очень конкретизированы, они должны быть превращены в очень конкретное дело.
Ну, а всех вас, дорогие наши слушатели, мы хотели бы поздравить со вступлением в Святую Великую Четыридесятницу. Наша беседа пойдет накануне Прощенного Воскресения, когда Святая Церковь вспоминает изгнание нашего праотца Адама из рая. И, воспоминая это самое, наверное, трагическое событие в истории домостроительства человеческого спасения, мы должны и помнить о плаче Адама, и помнить о том обетовании, которое Господь уже тогда, когда изгнал первого человека из рая сладости, дал ему для того, чтобы он, не отчаявшись, продолжал дело, созидая будущее спасение свое. Вспоминая о рае, молился Адам, сидя на краю этого водораздела между раем и землей, куда он был изгнан, в мир страдания. Мы должны, наверное, сегодня также возжелать этого рая, и уж во всяком случае духовного рая общения с Богом в молитве, для чего и дается нам Святой Великий Пост.
В студии радиостанции «Радонеж» был Иерей Владимир Соколов, с ним беседовал Николай Бульчук.